Братья и сестры, я буду читать книгу Откровения. Вторая глава, 18 стих и ниже. Я не могу читать 2 стиха. И ангелы Феотевской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи как пламя огненный, и ноги подобны халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Братья и сестры, я прочитал отрывок, из которого поначалу я имел намерение выделить только вопрос веры. Но мои мысли немножечко изменились, я хочу обратить внимание на целиком прочитанный отрывок. Друзья, посмотрите в этом послании, каким представляется Бог. Ангелы Феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халкаливану. Я немножечко, друзья, коснусь толкования этого вопроса. Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, что здесь имеется в виду? Друзья, дальше мы читаем, знаю твои дела. Есть в нашей жизни дела, которых никто не знает. Вот я вчера говорил о том, что немножко об исповедании, какие грехи нужно исповедовать. И я сказал, что если в твоей жизни есть грех, который ты скрываешь. Грех мой, который все знают, я не могу скрыть. Или даже, которые знают 2-3 человека, уже этот грех не скроешь. Обычно скрываешь тот грех, который никто не знает. Иногда люди говорят, ой, об этом никто не знает. Иногда говорят, об этом никто не знает, кроме меня или кроме тебя. Друзья, нет в нашей жизни поступков, о которых не знает никто. Даже никто, кроме нас. Помимо нас. Потому что, друзья, все наши поступки знает Бог. И я не имею в виду только плохие поступки, ну, скажем, о которых стыдно говорить. Бог знает поступки и плохие, и хорошие. Потому что тайные дела, Библия говорит, что Бог будет судить тайные дела человека. Потому что тайные дела бывают не только плохие, бывают и хорошие. Ну, например, есть в Писании, и Отец твой, видишь, и тайно воздаст тебе явно. Помните, о чем будет речь, да? О милостыне. Если мы милостыню творим, тайно. Это хорошее, доброе дело, в тайне делается. И тот, у кого очи как пламень огненный, он видит наши хорошие тайные дела. Если мы молимся в тайне, нас никто не видит, мы дверь закрыли. Мама думает, что ты спишь, а ты молишься час, и два, и три. И об этом никто не знает, кроме того, у которого очи как пламень огненный. Друзья, и поэтому тайные наши молитвы, где мы много времени провели в молитве за наших близких, родных, и за себя, и за церковь, друзья, это тоже видит Бог. Бывает, человек постится и трубит об этом. Я третий день в посте, вы меня не тревожьте, а то у меня нервы сломают. Да? Друзья, а бывает, что человек постится, и тихонечко об этом никто не знает. Он даже постится так, чтобы не заметила мама, чтобы мама не переживала. Это тоже человек делает что-то в тайне. Добрые, хорошие дела. Друзья, плохие дела, очень плохие, они обычно в тайне делаются. Потому что за плохие дела судят и суд из людей уже здесь, на земле. И поэтому люди стараются это делать в тайне. Друзья, я понимаю, что очень много тайных дел не раскрытых, разных преступлений. И люди думают, хорошо, уже прошло 20 лет, об этом уже точно не знает никто. Друзья, кроме того, у которого очи как пламень огненный. Кстати, друзья, в отношении нас верующих, я одну мысль такую скажу. Христос сказал, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Кстати, я иногда этот текст применяю в смысле исповедания. Я понимаю, что неисповеданный грех тайный, он когда-то станет явным. потому что сказал Иисус Христос так. А Он никогда не обманывал. Все, что Он говорил, Он всегда говорил правду. И поэтому нет ничего тайного. А ты думаешь, а у меня все равно есть, и оно явным не станет. Нет ничего тайного, что не сделать бы явно. То есть будет время, когда Бог и твой тайный грех обнаружит. Кто-то скажет, а если исповеданный тайный грех? Друзья, исповеданный грех, он уже не тайный. И поэтому Бог исповеданный грех обнаруживать не будет. И судить за исповеданный грех тайный он тоже не будет. То есть этот грех не будет обнаружен даже в день суда, когда весь мир будет стоять перед ним. Ты скажешь, а церковь перед ним не будет стоять. Друзья, и церковь будет стоять. Просто в другой момент написано, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Обратите внимание, что он делал доброе или худое. То есть, если мы, верующие, делаем что-то худое, то предсудилище Христовым мы все равно за это дадим отчет. Поэтому я хотел бы, друзья, это мысль моя пока вступительная, чтобы каждый из нас хорошо усвоил эту мысль, что тайна в нашей жизни быть не должно ничего плохого, потому что у него очень как пламень огненный, и он обязательно видел тебя в тот момент, когда ты думал, что тебя не видит никто. Знаю твои дела. Друзья, я хочу перечислить, сейчас последовательно перечислить, что же Бог знал об этом человеке, которому написал это письмо? Кстати, друзья, скажу, что я понимаю, что это письмо и нам с вами тоже написано. Не только служителю из города Фиатиры. Потому что в конце этого послания написано, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть эти слова Господь говорит не только фиатирским верующим. Эти слова Господь говорит и тем, которые сегодня собрались в этой палатке. Знаю дела твои, и любовь, и служение, и веру, и терпение, и то, что последние дела твои больше первых. Друзья, здесь пять положений, на которые хочу обратить наше внимание. Что же знает Бог? Конечно, я не хочу отрываться от темы нашего лагеря, от жизни Иосифа. Знаю твои дела, знаю твою любовь. Братья и сестры, когда Иосиф жил в доме своего отца, знали ли люди, что Иосиф любит братьев и отца? Знали ли братья, что Иосиф их любит? Как вы думаете? Или они думали, что он их не любит? Вот ваше мнение хочу узнать. Друзья, я думаю, что братья думали, что Иосиф их не любит. Потому что он доносил отцу худые сведения о них. Братья убеждены были, что он их не любит. Если бы Иосиф знал, но не доносил, братья могли бы предположить, что он их любит. Братья и сестры, я хочу вот эту вещь и отметить, что почему Иосиф доносил худые слухи? Потому что он любил своих братьев. Если бы он их не любил, то он бы мог никак не реагировать. Живите, как хотите. Придет время, когда будете отвечать за свои поступки перед Богом. А я буду отвечать за свои поступки. Братья и сестры, иногда мы, христиане, примерно так вот свою любовь нашим друзьям доказываем. Зная, что мой друг поступает неправильно, я об этом молчу. И этим самым хочу сказать, что я его люблю. Друзья, в общем-то, это не любовь. Вы скажете, а как в этом случае лучше поступать? Одна сестра своей подружке сказала, пойди, или ты сама расскажи пресвитеру, или я расскажу. Подружка очень сильно обижалась, она говорила, ты меня не любишь, ты бессовестна, как тебе не стыдно, но слово этой сестры было твердое. Или ты расскажешь, или я расскажу. И под страхом эта подружка пошла и рассказала. И слава Богу, друзья, она сегодня член церкви. Я как-то на молодежном общении замечал такую деталь, что иногда наша любовь, когда мы покрываем проступки ближних, не обличая их, не дала никуда никакую информацию, а просто так перемолчала. И тем самым думая, что мы подчеркиваем нашу любовь к ним. Друзья, часто это приводит к тому, что эти люди перестают быть христианами. Я убежден, что часто бывает такое, что когда человека отлучают в церкви за грех, то кто-то об этом грехе знал. Или он знал о тех ступеньках, которые вели к этому греху, о ступеньках, ведущих вниз. Но никто не остановил этого человека. И никто, как бы любя, не нашел в себе мужества сказать, или ты расскажешь, или я расскажу. Я думаю, друзья, что многие бы мы могли сохранить, если бы поступали даже подобно Иосифу. Друзья, я понимаю, что Иосиф любил своих братьев. И Господь знал об этой любви. Знаю твои дела и знаю твою любовь. Друзья, есть интересная фраза такая, вот в Священном Писании об Иосифе, что вскипела у него любовь к брату. Кажется, интересное слово применимо, да, слово «вскипело». То есть, видимо, это был особый порыв чувств к тому человеку, которого он не любил, которого он не видел много лет. Друзья, и когда братья приходили за хлебом к Иосифу, он продолжал их любить. Тех, которые его продали, и об этих людях он говорил, покрывая их поступок в Египте, он говорил, что меня украли, потому что любил. Друзья, и интересная фраза, друзья, есть. Говорил с ними сурово. Можно сказать, что говорил с ними сурово, потому что не любил, да? Друзья, он говорил с ними сурово, а потом, когда у него был прилив чувств, он ушел в другую комнату и там плакал. И так там плакал, потому что любил. Друзья, не плачут о людях, которых не любят. Обычно не плачут. Если беда у тех, кого мы не любим, беда случилась, бывает такое, что мы можем злорадствовать или думать, так тебе и надо. Это тебя Бог сказал. Друзья, если мы любим человека, и у него случилось несчастье, то мы будем переживать и плакать, и будем стараться как-то помочь. Друзья, вторая мысль. Знаю твою любовь и служение. То есть последовательно мы немножечко, похоже, просматриваем те уроки, которые мы проходили в предыдущие дни. Хотя наше общение не итоговое. Просто мне кажется, что, наверное, я уже не буду проповедовать, и поэтому, ну, получается, у меня почти итог. Хотя я это не планировал. Друзья, знаю твое служение. Иосиф служил братьям в доме отца. Откуда это видно, друзья? Это видно, когда отец посылал его к братьям, чтобы он пошел и узнал о их здоровье, о том, как у них дела обстоят, и понес им продукты. Ну, как здесь отмечали, что, в принципе, он мог бы вернуться к отцу, когда не нашел своих братьев. Он так не поступал, потому что он видел свое призвание служить. Он служил отцу, и он служил братьям. Вы знаете, друзья, служить тем, кто нас любит, нетрудно. Я это в себе замечал. Если человек ко мне хорошо относится, ну, я чувствую, что он положительно ко мне настроен. Такому человеку служить нетрудно. Такому человеку нетрудно что-то дать. Для такого человека нетрудно что-то сделать. Даже если придется потратить на это несколько дней. Трудно служить тем, кто нас не любит. Это почти невозможно, друзья, служить тем, кто нас не любит. Об Иисусе Христе написано, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Друзья, пример служения оставил Иисус Христос. Он служил людям. Он служил ученикам. Но ученики Его любили. Он служил и тем, кто Его не любил. Служил тем, которые планировали Его убить. И он все равно служил. Кто-то скажет, нету таких примеров. Друзья, есть такой пример. Человек, который пришел, чтобы взять Иисуса Христа на смерть. Иисус Христос его исцелил. Помните такого человека? Это Малх, раб, который знали Малх. Но, в принципе, мне кажется, можно было бы отнестись иначе. В принципе, Петр ему не руку отрубил, а только ухо. Но мог бы пожите без уха за то, что пришел арестовывать Христа. Друзья, даже в последний день свободной жизни Иисус Христос исцелил врага, который пришел, чтобы взять его. К нам тоже есть люди, которые относятся плохо. И мы призваны, друзья, чтобы этим людям служить. Посмотрите, друзья, Иосиф служил в доме Потифара. Потифар был рабовладелец, а Иосиф кто был? А Иосиф был раб. Он мог бы просто дежурно исполнять свои служебные обязанности и не больше. Он Потифару служил добросовестно, не так, как обычно это делали рабы. Друзья, когда Иосиф попал в темницу, вы помните, чем он в темнице занимался? В темнице он служил. Хотя в доме Потифара он уже дошел до определенной высоты, он уже был маленьким начальником в доме Потифара. И тут резко попадает в тюрьму, и он должен служить кому? Узникам. Не рабовладельцам, не господам. Он должен был служить узникам. И он узникам служил добросовестно. Друзья, но узники, это кажется уже хуже рабов. И все-таки в темнице он служил узникам и служил добровольно. То есть он был раб у рабов, почти что так можно сказать. И он продолжал служить. Друзья, когда он был уже во дворце фараона, вторым после фараона царя египетского, он продолжал служить людям. И египтянам, и людям из других стран, которые приходили за хлебом, он продолжал служить. Хотя, друзья, он продолжал оставаться рабом, несмотря на то, что носил красивые, дорогие одежды. Он все равно был раб. И египтяне все равно на него смотрели, как на раба. Он был как заключенный. Друзья, то есть Иосиф был приговорен к пожизненному заключению. Он из этого заключения никогда не освободится. Он умрет в этой тюрьме. В этой свободной тюрьме он умрет. И все равно он до последнего дня своей жизни он продолжал служить. Друзья, зачем я это говорю? Потому что написано в Библии, каждый служите друг другу. Написана эта фраза дважды. Просто в одном случае чуть-чуть иначе. Любовью служите друг другу. Но тоже каждый. Братья и сестры, каждый, это значит и я, и вы. Мы должны служить друг другу. И служить друг другу любовью. Кому мы служим сегодня? Чаще мы служим сами себе. Все, что мы делаем, это мы обычно делаем для себя. Работаем где-то на производстве для себя. Идем на рынок для себя, садимся за стол, делаем что-то дома, обустраиваем свой дом, мы все делаем для себя. Братья и сестры, а в Библии написано, что мы служили своим ближним. И я даже понимаю хорошо, если у христианина поставлен вопрос так, чтобы каждый день планировать какое-нибудь служение, какой-нибудь труд для своих ближних. Об этом никто не знает, не беда. Об этом знает Бог. И совсем не обязательно, чтобы об этом узнали люди. Но если мы будем служить ближним, друзья, когда наша жизнь закончится, Господь нам тоже может сказать слово. Хорошо, добрый и верный раб. Притча о талантах отмечает, что каждому человеку даются разные способности. И я убежден, что среди нас есть человек, который имеет 5 талантов, как Иосиф. Я думаю, что Иосиф имел не меньше 5 талантов. Друзья, среди нас есть и человек, который имеет только один талант. Но человек, который один талант употребит на дело, и 5 талантов употребит на дело, то услышит одинаковые слова «хорошо», «добрый» и «верный» раб. Я скажу, друзья, те, которые желают служить, то фронт для работы есть всегда. Например, мне вчера позвонил один брат из Архангельска. Он говорит, брат Николай, хоть одного каменщика. Не, он попросил, у вас нету каменщика, мне посоветовали к вам обратиться. У нас горел дом молитвы. Ну я знаю пресвитера, знаю дом молитвы, который сгорел. Он говорит, у нас горел дом молитвы. Мы уже собрали стройматериал и уже фундамент залили. Нам надо начинать строить. Нам нужны каменщики. Я спрашиваю, сколько вам надо каменщиков? Он помолчал, говорит, брат Николай, хоть одного. У нас ни одного нет. Хоть одного. Братья и сестры, но я ему сказал, я подумаю, перезвони мне через неделю. Ну, какие-то планы я строил, где искать каменщиков. Друзья, но знаю, вот я не просто умышленно объявил, чтобы ко мне кто-то подошел из каменщиков и предложил свои услуги. Друзья, но я только хочу сказать о том, что для работы на ниве Господней нужны люди. И место для работы есть всегда. Рабочее место есть всегда. Если человек хочет работать, то место для него в рядах тружеников найдется всегда. Я вот, пусть мне простят братья американцы трое, они уехали сюда, в Россию, они ехали на благовестие. Они думали, что они на корабле будут плавать по реке, благовествовать. И вот их там примерно провожали с таким настроением. И многие там думают в Америке, что они плавают на корабле и благовествуют. Я у них спрашиваю, ну как вы здесь? Они говорят, мы строили дом молитвы. И вы знаете, друзья, представляю, они приедут, у них спрашивают, ну как вы там благовествовали? А они скажут, мы строили дом молитвы. И кто-то подумает, хорошо, что я не поехал. Друзья, я убежден, что кто-то так подумает. Хотя в моем сознании, друзья, я совершенно не думаю, что строить дом молитвы – это меньше работы, чем благовествовать на катере, по Енисею или по Дереву. Совсем я так не думаю. Но я убежден, что люди ценят часто совсем по-другому. Они готовы благовествовать и обязательно на севере. И хорошо, если на Северный Ледовитый океан посмотрят. И потом будут несколько лет об этом рассказывать, что были на краю земли. Друзья, а другой человек, он там идет работать здесь, в лагере. И будет скрупулезно работать. И не будет обижаться, что вместо того, чтобы в собрании сидеть, ему пришлось работать просто на кухне. Зная твое служение. Друзья, и поэтому пусть нам Господь положит такое на сердце, чтобы мы сознавали, что Господь меня видит за той работой, которую я делаю. Пусть даже она маленькая и, как многим кажется, не очень нужная. Знаю твою веру. Эта тема, друзья, уже она чисто. Конечно же, это сегодня мы об этом говорим. Знаю твою веру. Нам брат очень много, брат Славик много уже сказал, откуда видна вера Иосифа. Но самая яркая ситуация, друзья, это то, что о Иосифе написано в 11 главе послания к евреям, что Иосиф что-то верой делал, или что-то он верой говорил. Братья и сестры, но я хочу сказать, что Иосиф верой жил. И откуда это видно? Это видно даже в том, друзья, что Иосиф, он отмечал причину своего нахождения в Египте, он говорил, что это Бог так сделал. То есть он видел не людей, он видел Бога. Он сказал, что это меня сюда Бог послал. И не только египтянам, он это своим родным братьям, которые продавали его беспощадно за 20 серебряников, это совсем дешево. Он им сказал, что меня Бог послал. То есть он верил, что в его жизни ведущую роль исполняет Бог. Друзья, для этого нужна вера. Как я отмечал на семейной теме, что рождались дети, и Иосиф говорил, что это Бог. Бог дал забыть страдания. Бог сделал плодовитым. Друзья, везде, очень часто отмечено, что Иосиф свои слова, объясняя ту или другую ситуацию, он говорил Бог. Говорил Бог. Братья и сестры, я вот одну мысль хочу сказать, вот какую. Иосиф до встречи с отцом прожил в Египте 22 года. Знал ли он, что отец жив? Знал. Скажите, неужели нельзя было за 20 лет написать отцу письмо? Он ведь знал, что отец переживал по поводу его продажи. Друзья, он не знал, что сказали отцу братья. Он не знал. Разве что видел, как вымазывали одежду кровью. Но я думаю, что, наверное, он не видел. Но он знал, что где-то далеко живет отец. Скажите, вы бы письмо написали? Я знаю, как, когда я уже на втором году службы в армии приближалась уже увольнение в запас, я перестал писать письмо домой. И моя мама написала письмо командиру части. Выяснить, почему сын не пишет, может быть, его нет или что-то случилось. Написали письмо командиру части, меня вызвали к командиру и говорят, ты почему не пишешь домой? Но это же нормально, друзья, если мы 3 месяца не виделись или полгода написали. Но если у нас разлука 20 лет, неужели мы бы не сообщили? Кажется, это абсолютно бестактность, это вообще трудно даже понять разум. А почему Иосиф не сообщил отцу, что он жив? Папа, не переживай, у меня все в порядке. Я в Египте. У меня все благополучно. Когда-то мы с тобой встретимся, не переживай. Это так Бог сделал. Братья и сестры, я понимаю, что Иосиф имел водительство Божие. Он знал, что Бог имеет в отношении его определенный план. Он знал, что встреча с отцом будет обязательно. И он не писал. Потому что он доверял Богу. То, что так Бог распорядился. Друзья, просто ему Бог не дал указания писать. И он, прислушиваясь к его водительству, он этого не делал. Верой Иосиф передал потомкам завещание об исходе сынов Израилевых. Друзья, откуда он это узнал? Он это узнал еще от Авраама и Исаака и Иакова. О том, что они должны быть в Египте 400 лет. Не прошло еще 100 лет. Иосиф находился в Египте всего 20 лет. Впереди 400 лет, братья и сестры. Впереди 400 лет. И Иосиф верил, что придет это время, когда израильтяне покинут Египет и будут жить на своем месте, которое Бог им определил. И он дал завещание, чтобы отсюда унесли его кости. Без веры это невозможно. Он имел очень большую веру. Братья и сестры, в Священном Писании, в послании Пергамской церкви написано, «Знаю твои дела. Ты живешь там, где престол сатаны, и содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей». Друзья, когда были трудные времена в жизни церкви, то многих понуждали отречься от своей веры. Предлагали условия различные хорошие. И квартиры предлагали, и деньги, и зарплату, и хорошие места работы. Ты не отрекся от веры моей. Или ты сохранил веру мою. Апостол Павел о себе написал. Подвигом том добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. Сколько сегодня бывших верующих, которые не сохранили своей веры. Знай же, что в последние дни отступят некоторые от веры. Братья и сестры, в это время мы с вами живем, о котором в Библии написано «отступят некоторые от веры». То есть эти люди были верующими, они жили верой, они были члены церкви, но они от веры отступят. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. Сможем ли мы такие слова сказать, друзья, когда наша жизнь подойдет к концу, что мы сохранили веру? Это очень много значит, братья и сестры. Написано, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Это речь идет о наставниках. Одна книга была выпущена в нашем братстве, подражайте вере их. А многих тех, которые жизнь закончили или мученически, или в тюрьме, или они погибли в неизвестных обстоятельствах. Но они жизнь свою закончили в вере. И мы, следующее поколение христиан, должны подражать этой вере. Друзья, когда-то будет заканчиваться моя жизнь. Смогут ли обо мне сказать, чтобы моей вере подражали те люди, которые будут жить после меня или после тебя? Поэтому мое пожелание сегодня сердечное, братья и сестры, для вас всех и для меня, что в тот день, когда мы о вере рассуждаем, чтобы мы с вами старались веру сохранить, и когда последний день будем жить на нашей земле, чтобы мы продолжали верить. Написано, праведный верою жив будет, но если кто поколеблется, не благоволит к нему душа моя. Братья и сестры, следующее, что здесь написано, Господь знает наше терпение. Знаю твои дела и труд, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое. Друзья, трудно представить, как много Иосифу приходилось терпеть. и в тюрьме, и вообще в Египте. У него была очень сложная жизнь, и немало терпения необходимо было, чтобы в терпении закончить свою жизнь в Египте. Особенно терпеть приходится много тем, которым приходится страдать. Один раз меня позвали к одной больной старушке. Она очень сильно мучилась, у нее была саркома ноги. Друзья, я никогда не видел, друзья, такую большую опухоль. И когда ей было предложено, чтобы совершить молитву с помазанием, она отказалась. Она отказалась, знаете почему? Она сказала, Иисус Христос терпел. Он терпел куда больше, чем я терплю. Я знаю, что мне жить осталось немного, и я хоть капельку хочу испытать то терпение, которое переносил Иисус Христос, или те страдания, которые переносил Иисус Христос. Братья и сестры, возможно, у кого-то из вас тоже трудная жизнь. Возможно, у вас неверующие родители, которые без конца укоряют вас, что вы ходите в церковь, или пытаются препятствовать вам в чем-то. Возможно, вас злословят одноклассники, или училище злословят. Братья и сестры, Господь говорит, я знаю твое терпение. И написано в Священном Писании, терпением вашим спасайте души ваши. Или терпение нужно вам, чтобы, исполнивши воле Божию, получить обещанное. Когда-то скорби закончатся. Может быть, скорби закончатся очень скоро, и терпеть осталось совсем мало. Вы знаете, друзья, у нас в Краснодарском крае, есть очень известный город Новороссийск. В прошлое время в Новороссийске была самая большая церковь нашего братства. В смысле, здесь, я имею в виду на Кавказе, там было больше 300 членов церкви. В Краснодарской церкви было 260, в Новороссийске было больше 300 членов церкви. Друзья, там была относительно спокойная жизнь в смысле гонений. И вот на каком-то этапе их начали притеснять. И притесняли их довольно сильно. Эти притеснения, они продолжались, где-то, может быть, год, два или три. Я точно уже не помню. Друзья, и в 85-м году они зарегистрировались. Пресвитер сказал, я больше терпеть не могу эти притеснения, которые вот мы сейчас переносим. Я больше терпеть не могу. И еще в одном месте он сказал, я в тюрьму не хочу. Я в тюрьму не хочу. Вы знаете, друзья, гонения закончились в 87-м году, уже прекращены были. Уже освобождали узников. И в 88-м году освободился последний узник. Потом кто-то из ихних служителей сказал, если бы мы знали, что через 2 года закончатся гонения, мы бы никогда не зарегистрировались. То есть это была единственная церковь, которая зарегистрировалась из нашего братства на Кавказе. А через 2 года закончились гонения. Друзья, гонения продолжались почти 40 лет. Почти 40 лет. И за 2 года до конца гонений зарегистрироваться, это вообще, жаль. Жаль тех людей, у которых не хватило терпения. Друзья, я знаю, что у кого-то не хватит терпения за 2 дня до восхищения церкви. Сорвался человек, и все. Он не смог. Ему было трудно. Его злословить и поносили. И за 2 дня до воскресенья, может быть, кто-то отречется или еще какой-нибудь шаг сделать в сторону противоположную от Иисуса Христа. А через 2 дня Господь церкви скажет, зайди сюда. И этот человек останется в числе опоздавших. Это куда страшнее пережить, чем то, что переживала Новороссийская церковь, когда закончились гонения. Братья и сестры, и последнее, что здесь я вижу, Господь знает то, что наши дела последние больше первых. Если это точно так. Но у служителя Фиатирской церкви последние дела были больше первых. Это очень много значит. Друзья, прошел год после прошлогоднего лагеря. Какие наши дела были год назад? И какие дела наши сегодня? Больше первых или нет? Бывает, что дела меньше первых. Например, написано, ты оставил первую любовь. Это написано к ангелу Ефесской церкви. То есть он раньше любил больше и лучше, сильнее, чем сегодня. То есть его жизнь, его дела, его чувства, они идут вниз. Я знаю многих христиан, которые в прошлом очень успешно трудились. А сегодня они только решают свои бытовые проблемы. Они сегодня не хотят трудиться. Их бытовые дела, возможно, больше первых, но духовная жизнь, она сегодня слабее прошлой духовной жизни. Друзья, пройдет год, возможно, мы соберемся снова на этом месте. Конечно, мы иногда не можем, мы не в состоянии измерить те дел, которые мы будем делать через год, по сравнению с теми делами, которые мы делаем сегодня. Мы затрудняемся иногда сравнить. Друзья, но Бог это делает очень точно. У Него есть веса. Мы в своем взвешивании часто ошибаемся. Но у Бога дела точные. У Него весы верные. И как об одном человеке было сказано, ты взвешен на весах. Этот человек себя на весах никогда не взвешивал. Но я думаю, что в своем сознании он думал, что он неплохой человек. Но Господь взвесил его на весах и написал на стене, ты найден очень легким. Какая страшная участь, друзья. Когда-то Господь нас тоже взвесит на весах. Какие наши дела сегодня по сравнению с теми делами, которые были вчера. И какие наши дела будут завтра. Это очень серьезно. И я бы хотел, друзья, о себе скажу. Я бы хотел завтра трудиться больше, чем трудился сегодня. Мне даже страшно представить, если завтра буду делать меньше, чем сегодня делаю. Хотя мне иногда так и кажется. Я вспоминаю иногда свои прошлые годы, скажем, 10-15 лет назад. Мне кажется, что у меня было больше старания, ревности, придержания. И по этому поводу я часто очень много переживаю. Пусть Господь благословит, чтобы наши последние дела были больше первых. В жизни Иосифа было точно так. Сравните его дела в доме отца, сравните его дела в доме Потифара, его дела в темнице, и сравните дела его, когда он был уже во дворце фараона и руководил Египтом, фактически руководил. Его дела были больше первых, последние дела больше первых. Хотя, братья и сестры, я одну важную мысль скажу. Если я сегодня трудился слабее, чем вчера трудился, это еще не так страшно. Но будет последний день и дела моего последнего дня. И дела моего последнего дня, какие они будут? Какие будут мои последние дела по отношению к делам предыдущим? Это очень страшно, если они будут меньше. Я в Америке встретил одного человека, который мирно и благополучно наживает свои земные годы. И он очень много хвалился о том, как трудился, как страдал, какие подвиги делал. А сегодня жизнь просто доживающая. Это жизнь на балконе и одна проповедь, вот, сказана за кафедрой. Вот такая жизнь. Какая наша жизнь будет последний день, братья и сестры? Мне очень нравится, Иисус Навин в последний день своей жизни сказал, «Я и дом мой будем служить Богу, Господу». Как будто собирался жить еще 100 лет. Так Писание говорит, что когда пришло ему время умирать, он позвал израильтян и сказал, «Я и дом мой будем служить Господу». Кажется, надо было сказать, «Я и дом мой служили Господу». Или «Я и дом мой служим Господу». Он сказал, «Будем служить Господу». Друзья, то есть, если я проживу еще один час, я буду служить Господу. Пусть Бог нас благословит. Братья и сестры, я хочу подвести одну важную мысль итоговую. Дальше написано, к сожалению, но имею немного против тебя. Нет, это не об Иосифе. Друзья, слава Богу, что Бог Иосифу таких слов не сказал. Но он эти слова сказал ангелу Фиатирской церкви. Я немного имею против тебя. Братья и сестры, неужели это страшно, если Господь немного имеет? Если бы Господь сказал, я много имею против тебя. А Господь сказал, я немного имею против тебя. Мне кажется, мы бы с удовлетворением облегченным вздохнули. Слава Богу, что Бог только немного имеет против меня. Братья и сестры, но это немного может оказаться разумным для нас. Однажды я был в аэропорту с одним братом. Это было в Америке. Нам надо было перелететь на большое расстояние. И вы знаете, друзья, и я благополучно прошел эту процедуру, чтобы войти в самолет. Перед самым входом в самолет уже нужно было на трап. Ну, там не совсем трап, чуть по-другому, коридорчик специальный. У меня все в порядке, а у него проверяют билет, и в билете одна буква неправильно написана. То есть, ну, кто знает английский язык, это со мной был Чухонцев Володя, брат. Там Че по-русски, Че, Си и Эйч, а написали вместо Си букву С. кажется, Си или С, какая разница? И вот ему говорят, у вас неправильно фамилия написана. Он говорит, вы знаете, ну это же не так. Ну мы вместе, мы по-английски на двойку разговаривали. Ну объясняли. Это же маленькая опечатка. Это же, ну Си или С, это же не так, даже звучит почти одинаково. Нет, мы вас не пустим в самолет. Я ему говорю, у него 20 букв, фамилия, имя, 20 букв. Только одна не, из 20 неправильно только одна буква. Это же точно этот человек. Они сказали, мы вас не пустим с собой. Мне говорят, вы идите, а вы оставайтесь. И все. Его не пустили в самолет. В стране, в которой он первый раз. И ни одного сопровожатого с нами, никого близкого по-русски говорить. Представляете, как, друзья? И он остался. Ну, конечно, я вместе с ним остался. Хотя мы убеждали, что мы пасторы. И нас там ждет церковь. Мы прилетаем, там собралась церковь. Громадная территория, там сотни людей нас ожидают. И нас не пустили в самолет. Только из-за одной буквы. Я имею немного против тебя. Братья и сестры, придет время, когда церковь будет возноситься к Иисусу Христу. И мое сердечное пожелание, чтобы Господь ни против кого не имел даже немного. Сегодня у нас, слава Богу, в этом лагере есть возможность проанализировать нашу жизнь. Возможно, против тебя Господь очень много имеет. Возможно, ты грешил беспощадно против Бога. И, кажется, сегодня не хочешь еще. Бог много имеет против тебя. А против кого ты немного имеет. Но этого немного достаточно будет, чтобы ты не оказался в числе спасенных. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться. И, конечно же, я хочу, чтобы предложить еще раз, если ты не покаялся, и если ты проверяешь свою жизнь, сегодня видишь, что Господь знает, что у тебя любовь очень маленькая, слабая, и братьям ее нету почти вообще. Может быть, у тебя не было и терпения, и дела твои сегодняшние меньше первых, и все у тебя хуже не придумаешь. Друзья, сегодня можно покаяться. Сегодня можно решить главный вопрос своей жизни. Господь, конечно же, простит. И помолиться о том, чтобы Господь дал силы, чтобы жить правильно. Я, знаете, друзья, из этого же послания только кусочек прочитал. А здесь написано, что я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Мы этот стих иногда говорим в наших собраниях, что для покаяния тоже есть время. Друзья, мы первые дни не приглашали к покаянию, знали, что у нас будет время, когда мы призовем к покаянию народ. И кто пожелает покаяться, то покаяться. Друзья, время для покаяния сегодня еще есть. Поэтому, если ты переживаешь о своем состоянии, если ты понимаешь, что у тебя не все правильно или все неправильно, тебе покаяться нужно, чтобы когда Господь позовет, ты был в числе спасенных. Друзья, мы сейчас встанем и будем молиться. Но прежде я хотел предложить, что если кто-то желает покаяться, пожалуйста, вы можете выйти сюда, мы вам дадим возможность помолиться. И помолимся за вас тоже, чтобы Господь простил вас и помиловал. Поэтому выходите, склоните колени и будем молиться.